Глава 4. Тед смотрит в никуда. Бобби отправляется на пляж. Маккуон. Стукнуло. На следующий день после конца занятий мама Кэрол Гербер набила детьми свой Форд Эстейт и увезла их в Сейвин-Рок, в парк с аттракционами на морском берегу в 20 милях от Харвича. Анита Гербер отправилась с детьми туда в третий раз за 3 года, а поездка эта уже успела стать старинной традицией для Бобби, Эс-Джея, Кэрол, ее младшего брата и подружек Кэрол, Ивонны, Анжи и Теины. Ни Сал Джон, ни Бобби никуда бы не отправились с 3 девчонками по отдельности. Но раз они вместе, то полный порядок. Да и противостоять чарам Сейвен-Рока было бы невозможно. Вода в океане оставалась еще слишком холодной, и можно было только побродить у берега, но весь пляж был в их распоряжении, и все аттракционы уже работали, в том числе и с шарами. В прошлом году Сал Джон разбил 3 пирамиды деревянных бутылок всего 3 шарами и выиграл для своей матери большого розового мишку, который все еще занимал почетное место на Салливанском телеке. А теперь Эс-Джей намеревался выиграть для него подружку. Для Бобби просто вырваться ненадолго из Харвича уже было удовольствием. После звезды и месяца, нарисованных возле классиков, он больше ничего подозрительного не замечал, но Тед страшно его напугал, когда Бобби читал ему воскресную газету. И почти сразу потом безобразный спор с матерью. С Тедом это произошло, пока Бобби читал полемическую статью, презрительно отвергавшую возможность того, что Микки Мантл когда-нибудь побьет рекорд малыша Рута. «У него на это не хватит ни силенок, ни настойчивости», — утверждал автор. «Важнее всего то, что у него не тот характер», — читал Бобби. «Так называемый Мик предпочитает шляться по ночным клубам, чем...» Тед снова куда-то провалился. Бобби понял это, каким-то образом почувствовал даже прежде, чем поднял глаза от газеты. Тед смотрел пустым взглядом в окно, обращенное к Колония-стрит и хриплому монотонному лаю пса миссис О'Хары. 2-й раз за утро. Но первый провал длился несколько секунд. Тед нагнулся к открытому холодильничку, глаза его расширились в матовом свете, он замер, но тут же дернулся, слегка встряхнулся и протянул руку за апельсиновым соком. На этот раз он полностью провалился в никуда. Бобби зашелестел газетой. Не очнется ли он? Без толку.
«Тед, ты... вы... ф...»
Начал Бобби и с ужасом понял, что со зрачками Теда творится что-то неладное. Они то расширялись, то сужались. Будто Тед молниеносно нырял в какую-то черноту и тут же выныривал. И при этом он просто сидел, освещенный солнцем.
«Тед?»
В пепельнице дотлевала сигарета. Теперь от нее остался только малюсенький окурок и пепел. Глядя на нее, Бобби сообразил, что Тед провалился в самом начале статьи о Мантле. И что? Что с его глазами? Зрачки расширяются и сужаются, расширяются и сужаются.
У него припадок эпилепсии? Или чего-то вроде? Господи, они ведь иногда... проглатывают свои языки?
Язык Теда как будто оставался там, где ему полагалось быть, но его глаза... его глаза...
«Тед! Тед, очнись!»
Бобби оказался рядом с Тедом, даже не заметив, как обежал стол. Он схватил Теда за плечи и встряхнул его, будто доску, вырезанную в форме человеческой фигуры. Под бумажным пуловером плечи Теда были жесткими, тощими, неподдающимися.
«Очнись! Очнись же!»
«Они теперь прочесывают запад».
Тед продолжал смотреть в окно глазами, зрачки которых расширялись и сужались, расширялись и сужались.
«Это хорошо, но они могут повернуть назад. Они...»
Бобби стоял, держа плечи Теда, перепуганный, потрясенный. Зрачки Теда расширялись и сужались, будто вы видели бьющееся сердце.
«Тед, что с тобой?»
«Я должен застыть без движения. Я должен быть зайцем в кустах. Они могут пройти мимо. Если на то воля Божья, будет вода, и они могут пройти мимо. Все сущее служит.
Чему служит? Бобби почти шептал. Чему служит, Тед?
Все сущее служит лучу,
сказал Тед, и внезапно его ладони легли на руки Бобби. Они были очень холодными, эти ладони, и на миг Бобби обуял кошмарный, парализующий ужас, будто его схватил труп, способный двигать столько руками и зрачками своих мертвых глаз. И тут Тед посмотрел на него. Глаза у него были испуганными, но снова почти нормальными, и вовсе не мертвыми.
«Бобби?»
Бобби высвободил руку и обнял Теда за шею. Он прижал его к себе и вдруг почувствовал, что у него в голове звонит колокол. Всего мгновение, но очень четко. Бобби даже уловил, как изменился звук колокола. Точно гудок поезда, когда поезд едет очень быстро. Будто у него в голове что-то мчалось с большой быстротой. Он услышал стук копыт по какой-то твердой поверхности. Дерево? Нет, металл. Он ощутил в носу запах пыли, сухой и грохочущий. И тут же глаза у него зачесались, словно изнутри. Дыхание Теда в его ухе было таким же сухим, как запах этой пыли, и в чем-то по-особому близким. Ладони Теда подпирали его лопатки, не позволяли шевельнуться.
Ни слова, ни мысли, кроме как...
О бейсболе.
Да, о бейсболе, если хочешь.
Бобби подумал о море Уилси. Он отмеряет шаги 3, 4, потом сгибается в поясе, руки у него свободно свисают, пятки чуть приподняты над землей. Он готов метнуться в любую сторону, в зависимости от того, как поступит подающий. И вот Уилс бросается вперед, взорвавшись скоростью, взметнув пыль, и...
Прошло.
Все прошло. Ни звонящего колокола в голове, ни стука копыт, ни запаха пыли. И за глазами не чешется. Да и чесалось ли? Или ему почудилось, потому что его пугали глаза Теда?
«Бобби», — сказал Тед, и снова прямо ему в ухо.
Губы Теда задевали его кожу, и он вздрогнул. И вдруг...
«Боже великий, что я делаю?»
Он оттолкнул Бобби легонько, но бесповоротно. Лицо у него было растерянное, слишком бледное, но глаза стали нормальными, зрачки не меняли ширины. В эту секунду ничто другое Бобби не заботило. Хотя он чувствовал себя странно, а дурение в голове, будто он только что очнулся от тяжелой дремоты. И в то же время мир выглядел поразительно ярким, а каждая линия, каждый абрис неимоверно четкими.
«Уф»,
— сказал Бобби и неуверенно засмеялся.
«Что случилось?»
«Ничего, что касалось бы тебя».
Тед потянулся за сигаретой и словно бы удивился, увидев самый хвостик в выемке, куда он ее положил. Костяшкой пальца он смел его на дно пепельницы.
«Я опять отключился».
«Да уж, я перепугался. Подумал, что у вас припадок, эпилепсия или чего-то еще. Глаза у вас...»
«Это не эпилепсия», — сказал Тед. «И не опасно. Но если снова случится, лучше не трогай меня».
«Почему?»
Тед закурил новую сигарету.
«А потому. Обещаешь?»
«Ладно. А что такое луч?»
Тед впился в него глазами.
«Я говорил про луч».
«Вы сказали, все сущее служит лучу. Вроде бы так».
«Возможно, когда-нибудь я расскажу тебе, но не сегодня».
«Сегодня ты ведь едешь на пляж, верно?» Бобби даже подпрыгнул. Он взглянул на часы Теда и увидел, что уже почти 9. «Угу», — сказал он, — «пожалуй, мне пора собираться. Газету я дочитаю вам, когда вернусь».
«Да, хорошо. Отличная мысль. А мне надо написать несколько писем».
«Нет, не надо. Ты хочешь избавиться от меня, чтобы я не задавал еще вопросы, на которые ты не хочешь отвечать».
«Но если Тед этого добивался, то и ладно». Как часто говорила Лиз Гарфилд, у Бобби было свое на уме. И все же, когда он дошел до двери комнаты Теда, мысль о красном лоскуте на телеантенне и месяце со звездой рядом с классиками заставила его неохотно обернуться.